Программа «Кризис без паники». Процесс пошел. Кризис только начинается. Мы будем обсуждать его причины, его течение, его цель, возможности смягчения.
Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами передача «Кризис без паники». Студия ведущая Катя Варшавская, мой соведущий, коллега Даниил Лемберг, адвокат.
Добрый день.
Добрый день. Напомню, что мы говорим о кризисе, об его актуалиях, его распространении и методах, которые предпринимают страны, компании, просто обычные люди.
Мы
с вами. Одним из таких методов на этой неделе, широко освещенным в прессе, был саммит министров финансов стран Большой Двадцатки. Саммит проходил в Лондоне. Мы с Даниилом попытаемся обсудить, насколько плодотворным он был и какое влияние действительно будет иметь его коммюнике на развитие экономики и на выход из кризиса. Дело в том, что группа стран, включая Германию, Францию и ряд развивающихся государств, считает, что пришло время детально разобраться в стратегии выхода из кризиса.
Выхода. Интересно.
Да. Все-таки выхода. Тут, конечно, возникает вопрос, на какой стадии мы находимся. И, насколько я поняла, многие считали, что действительно будет обсуждаться стратегия выхода. А вот согласно коммюнике, которое было опубликовано после окончания саммита, пришли к выводу, что все-таки выход – это еще совсем не та стадия, которую сейчас стоит обсуждать. Но вот попытаться распланировать и понять, каким действительно будет мир после кризиса, когда переживем вот эту вот стадию дна, которую, как сказали многие экономисты, мы сейчас переживаем, да, проживаем.
Правительство заявило, что дно уже было в мае. То есть мы уже давно вышли из кризиса или как?
Ты знаешь, Данил, я думаю, что на самом деле с кризиса мы еще не вышли. Вот даже Кудрин сказал, что все министры пришли к общему мнению, то есть была такая консолидация, в том, что озабоченность еще остается. Да? Мы находимся в стадии, может быть, дна. Вопрос в том, будет ли это дно таким глубоким и затяжным, либо у нас будет резкий отскок вверх, да, то есть мы представим себе сейчас все возможные варианты структуры кризиса, да, формы кризиса, либо латинская L, да, то есть, как многие экономисты считают, это именно то, что сейчас происходит, что спад окончен, но вот эта вот стагнация долгая на дне
палочки
буквы L будет достаточно долгой. И, конечно, более такой радужный возможный вариант развития ситуации, это если у нас будет резкий отскок в виде латинского V.
Катя, ты сейчас привела такое количество абсолютно замечательных, красочных и доступных даже такому несведущему человеку, как мне, метафор. Но из всего этого пока что я слышу только одно, что на этот кризис все наблюдают как-то со стороны, как на какое-то абсолютно никому не подвластное явление природы. Может быть, в этом есть определенная доля справедливости, потому что не только не могут справиться с этим кризисом, но даже не могут определиться, в какой его стадии находятся. Давайте продолжим и посмотрим, что, собственно, какие были положения этого коммунике.
Ты знаешь, абсолютно с тобой согласна с тем, что ощущение того, что кризис контролируем, конечно, отсутствует полностью у всех. Но если на апрельском саммите, напомню, что 2 апреля было, по-моему, второе заседание Большой Двадцатки, да, на котором просто наблюдалась такая, легкое недоумение того, что, в принципе, происходит, то сейчас наметился такой, более спортивный подход, я бы сказала, такой, даже олимпийский.
Интересно.
То есть недоумение как лидеров, да, так и их заявлений плавно перешло в хорошо подготовленной олимпийской команды. Да? То есть видна цель. Цель – это выход из кризиса. Цель – это построение новой финансовой архитектуры мира.
Угу.
И каким образом, пока еще не совсем понятно, но ты же знаешь, что начало – это дело половина.
Ну да, а добежим мы или нет – это уже вопрос нашей физической подготовки.
Да, но дело в том, что подготовка, в принципе, видимо, была не очень хорошая, потому что те средства, которые страны определили как стабилизационный фонд в России, да, или подобного рода другие фонды, быстро закончились. Деньги мы продолжаем печатать, по крайней мере, Америка, кстати, которая заявила, что поддерживать ликвидность на рынках до сих пор остается одной из важнейших задач. Солидарны с ней в этом вопросе был Китай и Англия. да? То есть, в принципе, мнения немножко так разделились, потому что европейские экономики считают, что действительно пришло время других мер.
Ну вот я, например, читаю, пишет Finnews со ссылкой на Институт глобализации и социальных движений, что государственные траты, то есть антикризисные меры, так называемые, да, не направлены на повышение потребления и стимулирующие производство проекты. То есть на данный момент преодоление кризиса якобы достаточно поправить финансовое положение корпораций. Собственно говоря, мы продолжаем раздувать те же самые инструменты, которые к этому кризису привели.
Мы знаем, что диагноз кризиса был поставлен в сентябре прошлого года. Да? Насколько я помню, это был сентябрь, это было падение Lehman Brothers. Да? Но сам кризис начался еще в августе 2007 года, когда лопнула американская ипотека. Да? То есть такой дилей, да, задержка немаленькая. Такое ожидание было связано с тем, что действительно не знали, что делать, и масштабы того, что происходит, насколько они велики. Министры финансов европейских стран пришли к выводу о том, что бонусы управленцам тех самых макрокорпораций, да, основополагающих, помимо того, что следует ограничивать, да, следует еще строго регламентировать. Почему? Потому что на рынке как работает механизм? Риск равен шансу. Да? То есть да. Если мои риски велики, то и премия за этот риск должна быть тоже большой. То есть, может быть, иногда даже многие, не знаю, умышленно или неумышленно, стремятся инвестировать именно в рисковые какие-то активы для того, чтобы получить или не получить больший доход, так как его бонус связан непосредственно с тем доходом, который получит корпорация.
Но с другой стороны, он тогда должен отвечать, это просто не бонус, не бонус, а, наверное, его там должны, ну, к стенке, может быть, ставить, если в результате...
Ну, вот,
проблема в чем? Мне так кажется, вот ты сейчас дала такое исчерпывающее объяснение вот этой системе, но из него понятно, что на самом деле ни причиной, ни следствием кризиса это не является. Проблема-то не в этом. Вот, например, есть такой очень крупный инвестор Джим Роджерс.
Да.
Он работает на восточно-азиатских рынках.
Угу.
Ну, он вообще считает, что всем уже давно пора учить китайский. И, собственно говоря, поскольку он там работает, его нельзя не уличить в определенной заинтересованности. Он сам базируется в Сингапуре. Но он пишет, что искусственного поддержания вот той самой ликвидности, что не только многие корпорации обанкротятся, но и государство. Это для нас не новость, опять же, потому что мы уже видели, что произошло с Исландией и некоторыми странами Балтики. Проблема изначально в чем? Не вдаваясь в какие-то особо сложные финансовые формулы. Как мы, обыватели, да, позволяем вот этому вот происходить? При том, что любой из нас, ну, Катя, мы, наверное, не самые глупые люди, но и не самые умные. То есть многие понимают то, что понимаем и видим мы. Что происходит? В какой-то момент у меня такое ощущение, что мы просто судили свои полномочия. На английском языке, а в американском как бы вот обиходе есть очень распространенная фраза «pursuit of happiness» — «погоня за счастьем».
Mm-hmm.
Мы доверили погоню за своим счастьем большим корпорациям. Мы были готовы закрыть глаза на все, лишь бы иметь сиюминутные блага какие-то. Тот уровень жизни, который для нас так много значит, с одной стороны, а с другой стороны — дикий страх. Потому что мы, опять же, боимся. Мы боимся брать на себя свою ответственность. Мы только хотим получать. Мы не полагаемся на таких же людей, как мы.
Ты знаешь, но, с другой стороны, каждое государство заверяет своих граждан о том, что его социальная функция будет соблюдаться с максимальным эффектом, да, с максимальной добросовестностью. Я напомню тебе, что и социальная функция государства, это, и вообще, кстати, бизнеса тоже, это является, ну, как клятва Гиппократа у врачей. То есть, с другой стороны, почему мы не должны доверять нашему государству? Да, то есть тоже такой вопрос возникает. Если
мы
я живу
доверяем,
в какой-то стране,
случае,
я
мы
плачу налоги, я являюсь порядочным гражданином, если я таким действительно являюсь. Я думаю, что внутри, с точки зрения нравственности, у меня должны быть все основания действительно полагаться на свое государство. То, что многие государства очень часто на протяжении всей истории человечества, да, к сожалению, не справляются со своими функциями, это да.
Прости, но полагаться на то, что оно обеспечит мне в случае потери мной работы или, там, не дай бог, здоровья, полагаться на то, что оно обеспечит мне какой-то минимум существования, но кто об этом думает, пока он не окажется в этой ситуации? Опять же, начиная с себя, что мы можем начинать делать сейчас?
Маленький
хотя бы
момент.
Что нам нужно понять? Да.
Я думаю, что каждый человек в современном обществе, ну, большинство, да, имеет пенсионную программу. Да?
Да.
Мы знаем, что пенсионные фонды инвестируют деньги
да.
своих пайщиков. Мы знаем, что когда деньги инвестируются в частности, и в биржу, да, в разные активы, в облигации, в акции и так далее. Да. Чем выше стоимость акции, тем доходность моей пенсии, скажем так, выше. Я, конечно же, с удовольствием отдам свои пенсионные сбережения в управление специалистов, которые знают, в какие бумаги вложить мою пенсию, и знают, как принести мне высокую доходность.
Но ты тут изначально исходишь из того, уже обращаясь к такому специалисту с целью заработать на своих же пенсионных деньгах, ты исходишь из того, что деньги можно делать из ничего. Или же деньги делать из денег. Правильно?
Скажи, пожалуйста, да. Хотел бы, чтобы твои пенсионные сбережения принесли доход? Ты же не должен... Кстати, до того, как ты ответишь, хочу напомнить, что существует такое понятие, как инфляция, которая является...
Которая обесценивает мои пенсионные вклады.
Безусловно.
Да. То есть... Собственно говоря, если бы не инфляция, то я бы мог просто класть эти деньги на полочку, зная, что когда придет старость, я эти деньги с полочки возьму и буду на них жить. То есть тут проблема хранения. Ну, может быть, я большой сейф купил бы, если бы я боялся воров.
Правильно.
Вот. Но мы
если
боимся...
ты скромный Хорошо. Человек, а если ты не скромный, у тебя есть твои желания чуть более развиты, то ты с удовольствием хотел бы пытаться из денег сделать деньги. Ну, да. Хотя бы какой-то минимальный прирост.
А может,
хочу, будучи пенсионером, ездить, путешествовать и наслаждаться жизнью хотя бы те несколько лет пенсии, которые мне остались.
Я
это
не про пенсию. Не-не-не, я еще до пенсии. Мы еще на пенсию не вышли. Мы еще молоды, здоровы.
А, я сейчас
хотим,
хочу, ты прав.
И мы хотим всего. На самом деле мы хотим все сейчас.
Сейчас.
Кто вообще на самом деле думает о том моменте, когда ему будет лет
Никто.
70? Никто. Я лично нет.
Я тоже хочу быть вечно молодой, красивой, и хочу все удовольствия сразу и сейчас.
Правильно.
Что делать?
Что делать? Получается, что мы отдаем это все в руки некоторых инструментов, которые нам не подвластны, которые нам не подотчетны.
Да.
В обмен на что?
На что?
На какую-то иллюзию защищенности, которую они нам дают. То есть, грубо говоря, мы свою ответственность на них перелагаем. На самом деле, все мы маленькие воришки,
да.
которых хотят урвать то немногое, что можно урвать.
Или многое, да?
И не думают абсолютно. Ведь эта система, она абсолютно... Ведь эта система абсолютно интегральна, это финансовая система. Но на самом деле корни этого, они все равно в нас. Все равно без нас всего бы этого не существовало. Так опять же, где здесь наша ответственность? Мы хотим урвать все, что можем.
Да.
Мы в этом плане не полагаемся друг на друга. Мы друг друга боимся. Страх черного дня постоянно подстегивает меня хотеть все больше и больше сейчас. С
да.
одной стороны,
То
я все свои
я
деньги на это выбрасываю, с другой стороны, я хочу всего сейчас на эти же деньги. Создается постоянный дефицит. И в результате все мы оказываемся, сами видим, в какой ситуации, потому что когда все это грянет, первым мы теряем свои реальные деньги, на которые я могу пойти купить себе колбасы и сыру.
Как ты хорошо живешь.
Первые, да.
Да не, колбаса и сыр.
Да, колбаса и сыр, и масло. И первым теряю я. Потому что я вот такой вот бессовестный воришка, с одной стороны, который захотел заработать за счет всех, вложить куда-нибудь, чтобы никто не видел. А с другой стороны, когда результат этого испытываю на себе, я начинаю возмущаться, как это так, правительство, банки, вот хочется выйти на какую-нибудь антиглобалистическую демонстрацию, покидать кого-нибудь камнями, ну душу отвести. А кто виноват?
Ты знаешь, кто виноват, конечно, это сложный вопрос, а вот что делать, это еще сложнее. Существует такая гипотеза, что, в принципе, кризис был спланирован, да, и, ну, скажем так, разрулен по конкретному сценарию. Сценарию тех, кто хотел завладеть перспективными доходными бизнесами по дешевке, да? То есть вот я хочу бриллиант.
Благодаря тому, что они упали на бирже?
Благодаря тому, что произошел такой прокол в пузыре, да, пузырь лопнул. То есть биржевые индексы стали падать, да? Ведь не все же банки были такими второсортными. Ведь есть же компании, которые действительно являются очень перспективными,
есть заводы, которые
являются
жизнеобеспечивающими.
Есть замечательные заводы, городообразующими, инфраструктура,
да.
и так далее. Или есть просто огромное количество очень перспективных бизнесов.
И
я говорю о новых технологиях.
И какой-то злой дядя захотел всем этим завладеть, чтобы, опять же, заполучить это все.
Только дешево.
Теперь представь себе, что это злой дядя, который хочет
да.
все это сделать. Это я или ты?
Да, или
почему? Почему он хочет так поступить? Потому что в нем развита здоровая, так сказать, жажда наживы.
Да.
Потому что мы все хотим всего большего и большего.
И дешевле.
И этот
это
кризис,
заплатить.
Да, и дешевле заплатить. Но этот кризис в результате, это же понятно, что он ударит по тому же самому дяде. И все сейчас об этом пишут, что все это в результате приведет к тому же самому кризису, только, может быть, даже к более болезненному. А представь себе теперь, что этот кризис – это только маленькая такая красная лампочка, которая загорелась на каком-то, в принципе, абсолютно целом и исправном приборе. Просто эта лампочка говорит о том, что какой-то контакт нарушился.
Масла не хватает.
И эта красная лампочка должна нам дать понять, как это все может взорваться. На самом деле, сейчас ничего не взорвалось. Мы с тобой сидим здесь.
У нас есть сыр, колбаса, сливочное масло.
И все более-менее ничего. Поняв глобальность всего этого, мы можем определить для себя, какова наша роль в этом всем и что мы должны сделать сами с собой, без каких-либо моральных аспектов, а просто ради того, чтобы обеспечить действительно более надежное и лучшее будущее. Не только для себя, потому что я вижу, что я неотъемлем от всех остальных, кто находится в такой же ситуации.
Вот так вы, дорогие слушатели. Более широкий спектр информации о том, что происходит. Вторая часть нашей передачи. Оставайтесь с нами.
Кризис, перелом, переворот, пора переходного состояния выполняет функцию проявления скрытых конфликтов и диспропорций. Паника – состояние безотчетного страха, вызванное действительной или мнимой опасностью и отсутствием информации о ней.
Каковы причина, цель и решение глобального кризиса? Ты можешь изменить мир к лучшему.
Слушайте программу «Кризис без паники».
Дорогие слушатели, с вами передача «Кризис без паники». В студии Катя Варшавская и Даниила Лемберг. И напомню, что мы обсуждаем актуальные новости. Вот такая вещь прошла во всех информагентствах. Говорилось о том, что в США понадобилось создать новый калькулятор для вычисления гигантского внешнего долга. Это к разговору о том, что желания наши растут, да, и, в принципе, в этом ничего плохого нет, потому что такая среда, и как же, что же нам с этим делать? Так вот, долг США на сегодняшний день составляет 11,8 триллиона долларов. Да? Я посчитала, сколько нулей в этой цифре, оказалось 15.
Впечатляет.
Впечатляет. Или нет?
О чем нам это говорит?
О чем?
Это же все в конце концов относительно. Может быть, такая цифра, когда она говорит о долларах, это большая цифра. Когда она говорит о микробах, так это то, что находится у кого-нибудь под ногтями. Я считаю, что это не имеет никакого значения. Это просто еще одно из проявлений. Ну, построят они еще больше калькулятор. Чего такого, в конце концов?
Ты видишь, и это настолько расстроило Китай, который даже покупает облигации Международного валютного фонда на 50 миллиардов долларов. Дело в том, что Китай, мы знаем, что является основным кредитором Америки, да? Так вот, Китаю нужно диверсифицировать свои риски. Диверсифицировать значит распределять.
Разнообразить.
Когда речь идет о облигациях Международного валютного фонда, скажем так, риски гораздо более распространены. Что является
равномерно одним... распределены, если так можно
насколько это может быть равномерным, в принципе, да, когда
конечно.
Мы пытаемся сравнить несравнимое. Но в любом случае, вот такой прецедент, да, что Международный валютный фонд выпускает облигации.
В принципе, единственным, на этом уровне надежным вкладом является то, в чем максимально участвуют все.
Замечательно. То есть. Круговая порука, да, своего
круговая
рода?
Круговая порука. Круговая порука, когда мы говорим, мы представляем себе нечто отрицательное. Ты сорвешься со скалы, ты потянешь меня за собой, и вот поэтому я не хочу, чтобы ты сорвалась со скалы.
А почему? Или мне хорошо, и тебе хорошо? Так бывает?
Факт, что до сих пор этого не происходило.
Не говори.
Да.
Что же делать?
Что же делать? Нужно вот от отрицательной поруки прийти к положительной. Понять, что не для того, чтобы мне перестало быть плохо, я должен вытягивать тех, кто непосредственно со мной связан. А понять, что для того, чтобы мне было хорошо, я изначально должен заботиться о том, чтобы было хорошо им. Но ведь об этом никто не вспомнит, Катя. Об этом, как только кончится этот кризис, или как только нам расскажут, что он кончился, об этом никто не вспомнит.
Но у меня возникает вопрос. Ты же понимаешь, что если мы приходим к выводу о том, что вся система изначально построена на неправильном, да, даже не на неправильном, а на вредном для человечества фундаменте, то пока до этого фундамента не дойти, А для этого нужно разрушить всю ту надстройку, которая произошла за последние, ну, как минимум 6 тысяч лет, да, то, в принципе, сделать ничего невозможно.
Да, ну ты исходишь, вот мы сами новый мир построим, да, кто был ничем, кто станет всем. Мне кажется, что это как раз не совсем правильный
подход.
Тоже
заманчиво звучит.
Нам это за... Это всегда звучало заманчиво, просто это временами выходило из моды. Нам кажется, что какими-то вот такими вот внешними действиями мы действительно что-то изменим. Рушить надо не это. Рушить надо не идти сейчас бить стекла в Макдональдсах или блокировать... Или GM, да.
Который и так получил много тумаков.
Да, бедный GM на самом деле. Да, не такие уж они плохие машины делали. И можно все это разрушение, о котором ты говоришь, вместо того, чтобы выплеснуть на него свой праведный гнев, можно произвести его у себя в голове. Тебе не надо ничего рушить. Ты можешь начинать строить или вдыхать новый смысл в уже существующие вещи. Во внешних проявлениях это может никогда и не измениться. Измениться должны мы внутри себя, в понимании того, насколько мы друг с другом.
Но ты согласен с тем, что если такого рода мышление будет односторонним?
Когда мы говорим о том, что оно одностороннее, то это, опять же, пустой аргумент, потому что начинать все ты должен с себя.
Я просто так и не поняла, что же мне делать, Даниил. Но если на моем месте окажется человек, который оказался безработным, каким образом это помогает ему в решении его вопроса, его проблемы?
Безработный пусть ищет работу.
Да.
Потому что работа, на самом деле, есть навалом и для всех. Кризис, с одной стороны, полон возможностей. Но вопрос, рассматриваем ли мы его как возможность наживы, благодаря этим раздуваемым сейчас снова финансовым пузырям, или мы рассматриваем это как возможность начать новую жизнь с другим подходом.
Смотри, еще такая новость. Странам с развивающейся экономикой добавят голоса в Международном валютном фонде и во Всемирном банке. Значит, как отмечают новостные агентства, министры согласились повысить долю голосов стран с быстро развивающимися рынками в Международном валютном фонде и, как я уже сказала, Всемирном банке. Накануне страны БРИК, напомню, что это Бразилия, Россия, Индия, Китай, предложили перераспределить квоты от развитых стран к развивающимся на 7% в МВФ и на 6% во Всемирном банке. И такое очень большое замечание, что на данный момент около 20%, по-моему, около или 21% квот относящихся к Америке.
Подожди, а что это вообще дает?
Право голоса.
Мне дали...
право голоса, твое... это дает твою удельную долю в всеобщей банковской организации, да, то есть, допустим, в Мировом банке, во Всемирном банке, когда происходит принятие какого-то решения, допустим, сколько денег кому дать, да, или какие облигации выпустить. Мы говорили о том, что произошел прецедент, и Международный валютный фонд выпускает облигации, да, то есть речь ведется об этих двух институтах.
Ну, в таком случае, в отличие от остальных мер, которые мы здесь обсуждали, мне кажется, что здесь речь идет о мере, безусловно, положительной, потому что, с одной стороны, конечно, здесь речь идет еще о перераспределении ответственности. Потому что, скажем, мне кажется, что развитые страны начали чувствовать некоторую тяжесть этого бремени ответственности. Конечно, это было результатом того, что сначала они хотели на всех заработать, прибрать
за
к рукам...
За всех все решать.
Да, за всех все решать, прибрать к рукам все мировые природные ресурсы, которые в большинстве своем находятся в неразвитых странах, в странах третьего мира. Но теперь они понимают, что у всего этого есть цена, и теперь они хотя бы дают вот это вот право голоса менее богатым странам,
а развивающиеся страны их берут с большой инициативой, потому что, напомню, что именно развивающиеся страны, как, опять-таки, Россия, Бразилия, Индия, Китай и еще ряд других стран, являются таким локомотивом всемирной экономики сейчас, потому что именно туда ушли многие инвесторы с американских и европейских рынков. Мы стремимся к равенству.
Ну, насколько это действительно отражает понимание этого кризиса, то, конечно, этому можно поаплодировать. Посмотрим, к чему это придет дальше. Я надеюсь, что это понимание глобальности и вот этого необходимости постоянного взаимодействия, независимо от того, является страна развитой или неразвитой, и вообще, кто эти определения придумал, значит, будем надеяться, что это, как раз эта тенденция будет углубляться.
С вами была Катя Варшавская и Даниил Лендер. Всего доброго.
Всего хорошего.